Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. И там же можно найти адрес электронной почты, по которой вы можете присылать свои вопросы, отзывы и предложения. Сегодня в передаче хотелось бы затронуть такой вопрос, о котором задумывался каждый радиослушатель, и поговорить о присутствии Божьем в нашей жизни. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова Нур-Алмаша, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня хотелось бы немножко поговорить о том, как вот мы можем почувствовать, как-то ощутить вот это присутствие Божие. Тем более получается, что в Священном Писании неоднократно можно встретить такие слова, что мы должны ходить пред лицом Божьим. Вот что это значит?
Ну, эти слова, наверное, многое значат. И мы сегодняшнюю всю передачу посвятим тому, чтобы их понять. Но в целом, наверное, в самом общем смысле нужно сказать, что человек, который так или иначе воспринимает свою связь с Богом, свои отношения с Богом, он их чувствует, он их переживает, он их устрояет. И вот это все, можно сказать, ходить пред лицом Божьим. И оно включает и памятование о том, что вот кто я по призванию Божию. Оно включает в себя, может быть, какие-то молитвенные воздыхания к Богу, обращенные, которые исходят из сердца человеческого. Это включает в себя, может быть, самоиспытание некоторое, то ли я делаю в тот или иной момент, согласно ли это с божественной волей или нет, и так далее. Это включает в себя, наверное, хранение каких-то даров божественных, которые были преподнесены человеку в предшествующий период, и он все еще их ощущает в себе и бережно хранит. И так далее. То есть очень много смыслов вмещается вот в эти слова, которые мы находим в Библии в том числе.
А вообще, вот скажите, пожалуйста, это вот состояние ходить пред Богом, то есть это то, к чему как бы вот сам человек идет, или это какой-то дар Господь дает, вот ощущать, что Господь рядом с тобой всегда?
Я думаю, что это какой-то двуединый процесс, потому что в той мере, в какой человек готов предстать пред Богом, в той же мере ему дается и внутреннее какое-то побуждение к исполнению вот этого дела. И Господь его может надоумить, как именно ходить пред Ним. Господь может вкоренить в его сердце должные какие-то трепетные благоговейные состояния и так далее. То есть это, наверное, какое-то связанное, с двух сторон исходящее такое вот. С одной стороны, это дар, с другой стороны, без человека здесь не обойдется. Взмах двух крыл, как бы можно так сказать. Но мы все все-таки можем что-то сделать, что про нас уже скажут. Он ходит пред лицом Божьим. Что-то уже в наших даже природных силах содержится для того, чтобы мы что-то делали. Но что-то высокое мы все-таки, наверное, еще не готовы делать. То, что делали святые, подвижники или праведники Божии, этого мы не готовы. Какие бы мы усилия ни применяли, мы это не сможем сделать. Скажем, пытаться размышлять о, ну, скажем, божественном промысле, это может, наверное, любой человек попытаться. Вот, пытаться понять, почему так случилось, почему за этим последовало вот это, на что это похоже, ну и так далее. Ну, а вот какие-то другие моменты, наверное, будет затруднительно человеку осуществить.
А вот получается, может, я, конечно, ошибаюсь, но вот, по крайней мере, мне почему-то так кажется, что очень многие, вот это состояние нахождения пред Богом могут ощущать, например, когда в храм пришли на службу, или, например, дома исполняют молитвенное правило. А вот как в обычной нашей повседневной жизни вот можно проживать так, чтобы памятовать о Боге? Потому что, например, ну когда в транспорте едешь, там, я не знаю, в магазин пришел, на вечеринке, ну где угодно. То есть получается, в очень многих делах, которые вот мы земные творим, мы вообще не вспоминаем о Боге, вообще никак. Ну, может быть, так мысль какая-то промелькнет. А как вот научиться жить так, чтобы... И вообще, каким это может быть? Вот пришел человек на праздник, например. И как это совместить? Праздник, например, вот эту вечеринку и предстояние пред Богом.
Тут надо сказать следующее, что мы часто находим и в Священном Писании, и в тех или иных духовных книгах, святоотеческом наследии, находим такой образ, что часто у нас похищается божественный дар, похищается божественное слово, ну и так далее. И мы оказываемся окраденными. Значит, вот внешняя среда, она не является такой инертной по отношению к нам, она является активной. И активность ее заключается в том, что она хочет доставить некий вред нашей душе. Я не говорю про социальную среду, я говорю про то, может быть, духовное окружение и те, может быть, обычаи злочестивые, которые окружают нас вот в жизни. И таким образом человек, хочет он того или нет, если поставит задачу ходить пред Богом и сохранять вот это вот некое состояние, а оно состояние духовное все-таки, то он призван обратиться к аскезе. И аскеза, она способствует тому, что человек соорудит некоторую духовную крепость. Именно к ее сооружению человек рано или поздно должен приступить. Эта духовная крепость, она оборонит его от тех или иных невзгод духовных, которые обрушиваются на него. Ну вот вспомним, например, образ преподобного Никодима, святогородца, когда он пишет о том, что какие стрелы обрушиваются на всякого спасающегося, что стрелы из прошлого, какие-то воспоминания сзади летящие, стрелы из будущего, какие-то фантазии для гордости сбоку, справа и слева и так далее. То есть он очень интересно и образно как бы нам представляет вот эту вот опасность, исходящую от внешней среды. Но если человек соорудил некоторую крепость, крепость может быть его надежной, такой неприступной, а может быть таким слабым строением, но главное в этой крепости, ее, собственно, свойства оборонительные, заключается, наверное, в том, что он имеет смирение пред Богом. Это вот одно из таких основополагающих качеств вот этой крепости. Потому что смирение – это одежда божества, и тот, кто смирится, того сам Господь хранит. И кроме вот этого смирения и постоянного упования на Бога, веры в Него, такой живой, конечно же, можно приобретать и применять какой-то еще опыт духовный, который сообщился тому или иному человеку. Вот, например, у святителя Феофана Затворника мы находим такую вот формулу, что ли, поведения, что будь среди них, но не будь с ними. То есть человек может свое сердце соделать неприступным и называет вот это состояние внутрь бытие святителя Феофан в одной из своих книг. И вот войдя в клеть своего сердца, вы спрашиваете, как на дискотеке, да, быть, например?
Ну, нет, ну,
или, или на вечеринке, допустим.
Ну, действительно, на празднике на каком-то, например, там на юбилей пригласили, вот, там на день рождения куда-то.
Можно взять из обыденной жизни пример, когда человек чем-то ошеломлен. Он вот находится среди прочих, он видит все, что они видят, и слышит, что они слышат. Но, тем не менее, на него это совершенно не оказывает такого воздействия, как на тех. Потому что он чем-то ошеломлен. Только что какая-то весть прозвучала для него, и он, ну, допустим, она земная. Но он этим поразился, что все остальное словно померкло в его сознании по сравнению с этим. Вот аналогично можно сказать про вот эту весть духовную. Весть духовная должна человека заполонить так, чтобы он оказался, ну, неприступен, оказался глух и слеп для всего, что мирское входит вот в нашу жизнь.
Ну, вот смотрите, да, получается, ну, даже если, к примеру, вот с этим, с посещением, ну, дня рождения, к примеру, да, ну, то есть вот все равно многие из нас, у нас, получается, не так много, может быть, воцерковлено друзей. То есть все равно есть там друзья, родственники, знакомые, которые далеки от церкви. И получается, например, человек приходит, но все равно как-то должен принимать участие в разговорах. То есть там, ну, что-то делать там, например, там по-разному же все эти праздники проходят и так далее. И как получается? Он должен, скажем так, отстраниться от всего, сесть в уголок и... чтобы как бы вот не входить? Или это как-то вот по-другому все происходит?
Я думаю, что... Вот я же не сказал, что ему нужно пересесть в уголок. Я сказал о том, чтобы его сердце не страдало от воздействия вот каких-то греховных примеров, которые, может быть, он видит в своем окружении. Тут, например, всегда он, скажем, может соизмерять. Состояние трезвенности – это видение того, что есть в очах Божьих, видение всего происходящего. Например, он понимает, что он хочет доставить своему приятелю, другу, там, или кто бы то ни был, родственнику, некое утешение. Ради этого он не сходит к этим всем там занятиям, словам, конкурсам, поздравлениям и так далее. Но в какой-то момент он начинает понимать, что тот вред, который он получает, он уже не может ему сопротивляться, и он уже перекрывает вот эту пользу, которая была от его посещения дня рождения или там, ну вот, празднования какого-то. И он может удалиться тогда из этого общества, тем более, что он в нем побыл, поучаствовал в чем-то и уже поздравил. Поэтому нужно все время видеть, что происходит именно с твоей душою, и понимать, что надо делать в связи с этим. Быть как на пожарной каланче. Пожар есть или нету.
Ну, то есть, получается, это постоянно внутреннее самонаблюдение должно идти. Да? То есть,
но оно только не является таким аналитическим самонаблюдением, которое вот смотрит. Оно является скорее, ну, каким-то испытанием сердца, например, чем оно живет сейчас в моем сердце, скажем. Это, в общем-то, не так-то просто понять, рассмотреть, и даже не всегда хочется смотреть на это, на все. Вот, и как-то хочется обманываться часто человеку. Поэтому, на самом деле, это не так просто. Но, да, в целом, так, как вы говорите.
Ну, вот получается, чтобы это было, это сам человек должен, да, уже как бы вот стремиться к тому, чтобы, ну, идти по этому пути пребывания постоянно пред лицом Бога. То есть пока у него внутреннего такого желания не будет, то есть его суета, вот эта спешка, какие-то дела вот эти вот земные, временные, они будут затягивать. Так получается?
Ну, вот меня в свое время удивили слова диакона Андрея Кураева, который сказал, что нам не всегда хочется быть с Богом. Я их не совсем понял в то время еще тогда. И, ну, как-то даже немножко как бы отстранился от этого мнения. Но, тем не менее, вообще-то говоря, посмотрев на нашу природу, на нашу жизнь, на нашу душу, мы можем увидеть, что да, так бывает. Нам не хочется быть с Богом в те или иные моменты. И, конечно же, вот то, что вы спрашиваете, пребывание пред Богом, оно, наверное, возможно для многих людей, но в своем роде. Например, хотя бы воспоминание того, кто я такой. Например, святитель Феофан Затворник, опять-таки, дает нам такой вот как бы путь к тому, чтобы трезвиться, вспомнить, кто я такой, что я должен делать перед Богом в день сегодняшний, какие мои дела действительно связаны с моим призванием, а какие мои дела являются, ну, некоторым уже земным каким-то или вообще своевольным каким-то делом. И вот тогда человек, наверное, прибегнет к тому виду хождения пред Богом, который для него возможен.
А вообще, вот знаете, как бы вот хотелось еще понять, должны ли мы искать какие-то знаки присутствия Бога рядом с нами? Или это совсем не стоит к этому прибегать, заниматься? Ведь потому что, получается, иногда же люди, мне кажется, страдают от уныния, потому что, ну, как-то вот считают, что вот их Бог оставил, покинул там еще. Хотя понятно, что, может быть, не Он их покинул, они сами куда-то убежали, не туда, куда надо. Вот должны ли мы какие-то вот искать вот эти знаки присутствия Бога рядом с нами постоянно? Ну, пусть, может быть, не каждый день, но как-то вот обращать на это внимание. Или это может привести к какому-то такому нехорошему нашему состоянию? Потому что тоже приходилось разные ситуации встречать. Иногда вот есть, ну, просто из жизни, да, некоторые женщины. Ой, вот тут мне Бог помог, тут вот это Он сделал. Тут, ну, то есть как бы так вот. А кто-то вообще, в принципе, это вообще, ну, как-то, мне кажется, даже не замечает, может быть. Ну, или тут... это не относится к вопросу о присутствии Божьем?
Да нет, жизни? Нет. Это относится, наверное. Дело в том, что мне кажется, что как бы искать, наверное, специально так вот не стоит, потому что это может привести к измышлениям. Но быть внимательными к тому, что происходит, наверное, следует. Вот тут как происходит? Мы понимаем, что Господь нам что-то говорит, но Господь, по милости своей, говорит нам ведь языком, понятным нам. Мы многократно это можем увидеть, ну, в истории церкви, в житиях святых и так далее. Поэтому Господь говорит языком понятным. И если человек что-то не понял, то будем веровать, что Господь и дальше скажет еще более понятно человеку. Каких-то таких утаиваний от Бога, наверное, и не происходит такого вот явного утаивания от того, что нам жизненно сейчас необходимо, и вдруг это от нас как-то сокрылось. Поэтому надо просто как бы пытаться быть чутким сердцем по отношению к миру Божьему, и когда что-то очень такое важное, то мы сразу же, в первую очередь, сердце, оно встрепенется и скажет: смотри, что-то такое. А дальше уже мы начинаем задумываться над этим. И вот эти вот совместные усилия искания всех сил нашей души, они увенчиваются тем, что мы приходим к ясности. Так вот же как. Вот, и каждая еще одна подмеченная черточка этого события, она еще более свидетельствует. И вот же почему это, а вот почему то. Но в целом вот это вот общее божественное происхождение этого понимания какого-то, которое вдруг вошло в нашу душу, и его смысл, он, можно сказать, сразу же приходит. Его даже и искать-то не надо. Это божественное понимание приходит в готовую душу.
То есть получается, если мы не ощущаем вот это присутствие Божье рядом с нами, это получается, это говорит о нашей греховности там, или еще о чем, испорченности.
Да, наверное, это говорит о нашей неготовности воспринимать вот именно то, что Бог желает сейчас нам приоткрыть. Точнее, Он приоткрывает, но, видимо, мы пока что на каких-то глубинах своих только это воспринимаем, но не осознаем и не выражаем словесно. Как бы предчувствуем только.
А иногда же бывают ведь и такие, мне кажется, ситуации, когда Господь пытается человеку донести что-то свое, ну, то, что как бы вот нужно, наверное, нам полезно. А человек от этого отстраняется, потому что он хочет, чтобы было по-другому. Мы же не всегда бываем согласны с тем, ну, что конечно. Господь хочет о нас устроить.
Конечно. Это попытка заслониться какими-то иллюзиями, выдумками, фантазиями, которые человеку приятны, он может, конечно же, ими от Бога отгораживаться. Это происходит, в общем-то, зачастую в нашей жизни. Нужно иметь мужество определенное для того, чтобы посмотреть на все иначе.
Нет, а вот что может человеку помочь начать справляться вот с этим состоянием?
Ну, наверное, какое-то исключительное божественное вмешательство в виде каких-то страданий или в виде каких-то, наоборот, милостей или какое-то изменение жизни начинает человека помещать в определенные обстоятельства, в которых не удается заслониться своими иллюзиями. Эти все его декорации, они оказываются непригодными для него, и он вынужден посмотреть правде в лицо. Это очень важный как бы момент вообще в человеческой культуре, его все время подвергают осмыслению, какой-то поворотный момент жизни человека, вот какая-то пограничная его ситуация. Какой-то, ну, говоря психологическим языком, кризис, да? Но на деле он созидательный кризис. Мы часто видим такие моменты и в литературных произведениях, и в биографиях тех или иных людей. И, конечно же, это очень важный момент. Он наступает, наверное, не так часто, но если уж он наступает, то это очень серьезно. Поэтому, видимо, человек долго шел к тому, чтобы погрузиться в совершенно замкнутое пространство. И Господь уже его вот так вот раздвигает, его мир, к тому, чтобы мир-то Божий тоже воссиял для него. Потому что без него никак невозможно.
А вообще вот присутствие Божие может почувствовать только человек верующий, воцерковленный? Или на самом деле это может почувствовать любой человек, который живет на земле, если он внимательно, наверное, будет относиться к тому, что с ним происходит?
Да, конечно, это может любой человек почувствовать. В частности, мы видим следы присутствия Божия в творении, и человек, который видит те или иные отобразы божественного присутствия, такие как, например, природу или совершенное творение тех или иных культурных деятелей, вот, или, ну, красоту в чем-то заметить может, или даже просто вот в своей профессиональной области начинает замечать, что как-то все устроено очень уж складно, как-то таинственно и глубоко кто-то прикоснулся к этому. Вот в этом, например, человек начинает постигать, что да, присутствие Божие, а может постигать в своей жизни, начинать задумываться и понимать, что в жизни не слепой случай решает все, а какой-то есть промысел, судьба какая-то. Особенно в нашем отечестве, в русском, судьба – это какое-то очень такое трепетное слово. Судьба твоя такая и так далее, могу так сказать.
А еще, я понимаю, что такой-то может быть внешний такой вопрос, но все равно он как бы вот возникает. Например, в семье или не обязательно в семье. Вот мы же говорим о том, что Бог, Он присутствует вообще везде, да? Угу. То есть и чем бы мы ни занимались, Господь всегда рядом с нами. Но вот как это можно объяснить, например, нашим детям или нашим близким, которые, ну, пока, например, ну, до конца не открыли для себя там веру православную, еще там что-то. Потому что от взрослых, например, иногда можно услышать. Вот храм – это Дом Божий, здесь Бог как бы живет. Где Он живет? Тут, где Он тут находится? Покажите, да? Или вот за стол сели, что вот Господь тоже здесь присутствует. Где Он присутствует? В каком месте? Как? Потому что ведь материально это же невозможно там, например, почувствовать. Это же не какая-то вещь, это совершенно другая
действительность. Но, конечно, В общем-то, тут путь, наверное, в том, чтобы воспитывать истинную христианскую культуру в человеке. Потому что то, что вот вы говорите, такой вот вопрос, он, скорее всего, свидетельствует еще о непробужденности человека для духовной сферы. Этот человек еще как будто спорит. И спорщество его – это неподходящая как бы позиция для того, чтобы он что-то понял, что-то постиг, узнал и так далее. Ну, я думаю, что для детей мы вот в этом, в становлении вот этой подлинной христианской культуры должны, вот мне сейчас пришло на ум два только момента пока, которые возможно делать. Например, мы постоянно читаем молитвы благодарственные за что-либо. И если человек к этому подходит серьезно, то он замечает, что действительно благодарить Бога можно за бездну Его благоутробия, пучину милосердия, как мы читаем в молитвах. И можно, ну, хоть сколько перечислять, чего было, и все это милость Божия, потому что этого могло и не быть. Да и мира могло не быть. И мы поэтому, если вот так вот приучили ребенка, то он уже не затрудняется сказать, где он был, как Господь воздействовал на мою душу, потому что все это он уже, в общем-то, промыслил и прожил вот в таковой молитве, к которой он приучился. Вот, а второй момент заключается в том, что, в общем-то, с детства семья способна помочь ребенку в накоплении его духовного богатства. Я имею в виду то, что даже не в накоплении, а в каком-то его, что ли, фиксировании, да, что мы сохраняем для ребенка то, что он когда-то испытал и пережил, например, как чудо какое-то, как какое-то благодатное божественное посещение. И ребенок часто что-то забывает, от чего-то отрекается, что-то меняется в нем. Но семья способна вот это все ему снова привести на память, потому что, к сожалению, мы, ну, не храним вот это вот богатство. И в какой-то вот момент, когда вдруг что-то на душу взбудоражило, и ребенок начал опять сомневаться, скажем, и так далее, мы можем ему его снова привести в вот этот мир, который был реален и по сю пору реален. Нужно снова его сказать: смотри, ты разве не помнишь, было то, было это, ну и так далее. Потому что область прошлого, хранящаяся в нашей памяти, это то, что можно воскресить из прошлого и сделать настоящим.
Вот смотрите, вот вы сейчас сказали, речь идет о, ну, скажем так, о каких-то маленьких чудесах, которые происходили с ребенком. То есть это именно идет речь о каких-то духовных таких открытиях, что ли, ребенка.
Да, да, об этом. Жемчужинах веры, которые ребенок уже собрал к настоящему моменту.
Потому что вот чаще всего, например, у нас родители что записывают? Какие-то смешные случаи.
Ой, нет, ну что?
Вот, там, вот помнишь, вот он вот тогда вот так сказал, все посмеялись, вот так сказал, там еще что-то. Ну, вот я первый раз вообще слышу, чтобы там родители должны были собирать вот эти вот духовные.
Ну, как тут видите, смотря по таланту, потому что, скажем, кто-то не может это выразить в языке, но, по крайней мере, в памяти хранить о любимом ребенке своем, сохранить в памяти то, что его действительно сейчас занимало, то, что окрыляло его, то, чем они вместе жили в какой-то момент, это можно сделать. И постоянно к этому вот возвращать. Мы-то крепки памятью, а дети, может быть, не всегда. Вот я про это.
То есть, а если, получается, наши там знакомые, родные, то есть пока вот не почувствовали это присутствие Божие, то есть не стоит нам им и навязывать, что там вот посмотри, Господь есть, посмотри вот то, посмотри вот это, да? То есть нужно ждать, когда Господь сам коснется сердца этого человека, и он почувствует, что на самом деле есть, присутствует рядом тот, кто меня сотворил.
Видите, мы не всегда с вами как бы разбираемся в душе ближнего. Действительно, душа ближнего, можно ее сопоставить, ну, например, с ребенком, который вот начинает видеть в какой-то момент и слышать, отверзаются его уши к слышанию, ну, родной речи, мелодики пения там, и так далее. В какой-то момент он начинает замечать социальные обычаи, ну и так далее. То есть каждый, наверное, период что-то входит в его душу, а в какой-то момент он начинает сознавать и себя самого. Так и в духовном, как бы, возрасте человек становится постепенно, и мы же не знаем, в каком возрасте он находится сейчас. Действительно он уже начал слышать или нет еще. Поэтому я бы предложил очень кратко и очень радостно, любовно человеку открывать какой-то важный момент жизни церкви. Ну, скажем, наступает 12-й праздник, просто поздравить его с праздником. Может быть, даже угостить чем-то. Почему бы нет? Это ни для кого не является душевредным или оскорбительным. А если человек начнет расспрашивать, что это за праздник, тут ему и сказать, что это за праздник. А если он начнет пытаться глубже проникнуть в мир церковный, почему бы этому не способствовать? То есть здесь как бы вот такой вот путь некоторой пробы, так это или не так.
Здесь же тоже важно, наверное, меру какую-то соблюдать. Потому что иногда же бывает так, что человек вроде бы вопрос задал, точно так же, как с маленькими детьми, да? То есть ребенок вопрос задал, ему нужно было маленький, короткий ответ получить, и все. А родители, например, такие пространственные.
Конечно, конечно.
И здесь то же самое.
Конечно. Зачем мы имеем такие истины, которые выражены так кратко? Ну, даже вот, например, 50-й псалом. Сколько там всего выражено, а сколько занимает его прочтение. Поэтому нам не требуется обилие речей для того, чтобы что-то рассказать. Просто рассказать существо. Было так. И буквально 5 минут нашего рассказа. Или даже меньше. И вот человек уже начнет это воспринимать. Если это необходимо его душе. Если пока нет, то мы тоже здесь должны быть терпеливы и смиренны.
А если вот возвратиться к тому, что вот мы должны стремиться к тому, чтобы всегда ходить пред лицом Бога. Это же как бы мы должны же к этому идти потихонечку. Как-нибудь.
Ну, в общем-то, да.
То есть это значит, что мы должны всегда непрестанно молиться или нет? Или это может быть еще в каких-то других вариациях?
Ну, наверное, это возможно по-разному. Например, тот человек, который сохраняет свое сердце, как мы вот только что говорили, и радуется тем благодатным озарениям, которые приходят в его сердце. И этот человек тоже, можно сказать, ходит пред лицем Божьим, потому что он тот человек, который, скажем, прибегает к богомыслию. Это тоже, наверное, тот человек, который ходит пред лицем Божьим. Хотя, конечно, наивысший как бы момент пред Богом – это все-таки личное предстояние Божеству, личное предстояние Богу. Когда человек собрал всю свою душу в единое как бы такое вот простое существо и от сердца, из глубины всей душой к Богу каким-то образом обращается. Наверное, вот это вот благодатное такое состояние человека можно назвать действительно таким вот предстоянием Богу, хождением пред Богом. Но еще раз говорю, что можно найти какие-то занятия, которые отчасти выражают это пребывание пред Богом.
А вот скажите, еще как бы такой вопрос возник. Мы знаем о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы ходить всегда пред лицом Божьим. То есть, ну, это должно быть наше глубинное внутреннее такое желание, или мы можем себя заставлять, что тут я же должна ходить вот так вот, я должна постоянно помнить о Боге. То есть вот не является ли здесь каким-то вот неким, ну не знаю, лукавством, подтягиваем каким-то. То есть, может быть, мы еще не дошли, не дозрели до этого, а вот как-то вот стараемся, чтобы... А вот было вот так вот.
Наверное, так, что то, что нам дается, то, что вы говорите уже, почему человек созрел, это он должен делать уже само собой, потому что для него, у него в душе для этого есть силы и, видимо, побуждение. То, к чему он еще не прибегает постоянно, это он может пытаться восхитить в свою жизнь. Но для этого он не должен как-то далеко очень замахиваться. Он должен, наверное, попытаться что-то воспринять, то, что ему зримо, то, что, например, он знает, как сделать, и пытаться это сделать обыкновением своей жизни. И если это укореняется, то это как раз то, на чем он должен трудиться. А если это не укореняется, а вызывает в нем, ну, допустим, разочарование, какое-то отчаяние, ропот, недовольство, служит причиной, в общем, каких-то неблагоприятных состояний, то, наверное, ему пока что это нужно оставить. Поэтому самопонуждение, в общем-то, это возможный момент нашей духовной жизни. Но он не должен простираться до бесконечности. Он должен буквально как шаг быть в нашей жизни. Мы шаг можем сделать легко, и вот именно этот шаг, ровно на этот шаг и должно подвигать нас вот это самопонуждение.
Это, наверное, лучше как бы с духовником, да, еще?
Конечно, конечно, это лучше. Лично.
Ну, чтобы под чьим-то руководством это было. Да. Более опытного в духовной жизни человека. Ну, у нас уже передача подошла к концу, вот в завершении. Что бы вы могли сказать нашим радиослушателям, может быть, пожелать?
Ну, я хотел бы пожелать, чтобы наши радиослушатели ощутили себя детьми пред Богом, как, в общем-то, это и есть в нашей жизни, но мы не всегда это ощущаем. А если мы это ощутим, то, наверное, многие радостные чувства придут в нашу жизнь.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.